прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Да, в эфире «Радио Спутник» работает моя коллега Ирина Молотова и авторская программа Ирины «Как прекрасен этот мир». Ну, не знаю, насколько он прекрасен сейчас в Латинской Америке. Я предлагаю, Ирин, предлагаю позвонить еще одному нашему коллеге сейчас в бывшую столицу Бразилии. Давай позвоним сейчас.
Давайте, позвоним.
Хорошо, наберите нам, пожалуйста. О, вот. Руководитель представительства «Спутника» в городе Рио-де-Жанейро Никита Алентьев с нами на прямой связи. Никита Сергеевич, мы вас приветствуем.
Никита, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, коллеги.
Ну что же, нам надо понять, что там происходит в Латинской Америке, потому что ну столько новостей. Вот Педро Кастильо ушел с поста президента Перу, мы рассказывали об этом в эфире «Радио Спутник», но недовольных перуанцев это никак не останавливает, они поперекрывали там дороги в Перу. Там опять протесты, не работают некоторые аэропорты. Демонстранты теперь требуют отставки и Дины Булуарте. Она пришла на смену Педро Кастильо. Никого это не успокаивает. То есть в Перу по-прежнему вот какая-то такая буча продолжается. Они говорят, надо теперь новые выборы, давайте нам нового президента, не устраивать нам нас сеньора Булуарте. Ну ладно. Ладно, но еще в Бразилии грозят уголовным преследованием Жаиру Болсонару. Вроде как ушел человек уже с поста президента, уже до Силва пришел. Что такое? Начнем, Никита, с вашей помощью разбираться, что такое в Перу происходит.
Что, я думаю, что с моей помощью мы начнем разбираться, что происходит в Бразилии.
Давайте начнем с Бразилии, да, хотя Перу более такая...
Она и по алфавиту быстрее, чем Перу.
Что там с Болсонаро?
На самом деле, что происходит? В Бразилии случились в конце ноября президентские выборы, долгожданные достаточно, потому что последнее правительство Жаира Болсонаро выпало на 2.5 года пандемии, серьезные темпы инфляции, экономические проблемы и недовольство, собственно, народа росло в геометрической прогрессии, и очень много ставок делалось именно на эти выборы. При этом поляризация внутри бразильского общества росла все сильнее и сильнее. Никто практически, даже из обычных обывателей, больше не делит ничего на серые тона, только черные и белые, только за или против. Если ты не за Лула, значит, ты против нас. Если ты не за Болсонаро, значит, ты такой-сякой, левак, либерал, хочешь, чтобы наши дети были бесполыми, учились ненужным западным ценностям и так далее. Но казалось бы, что момент максимального напряжения закончится, когда закончатся выборы, но, к сожалению, этого не произошло. Все ожидали, что в день инаугурации Лула да Силва произойдет какая-то провокация или протест, или погром. Но, опять же, все обошлось. И через неделю, когда уже официально все, не только сам президент, но и все его министры, и все бывшие министры, которые были в команде Болсонаро, получили какие-то более или менее новые должности в новом кабинете. Вроде бы все уже начали идти в сторону нового светлого будущего, но недовольные последователи Жаира Болсонаро захватили здание Конгресса в столице, захватили здание Верховного Суда, захватили президентский дворец и устроили погром, ну, просто колоссальнейших пропорций и колоссального абсурда. Абсурда почему? Люди срывали бразильские гербы с официальных зданий. То есть это люди, которые одновременно считают патриотизм своей главной ценностью и вокруг него выстраивают свою политическую позицию, но в ходе погрома пострадали основные символы, собственно, Бразилии как государства. Конная полиция пыталась их разогнать. Есть люди, которые подрались с лошадями, били их палками. В общем, кадры на самом деле ужасающие, но не с точки даже зрения насилия, а с точки зрения, еще раз повторюсь, абсурдности, глупости и абсолютной близорукости в плане последующего диалога. Потому что важно заметить, что когда Лула да Силва вступил в должность, он в своей речи заметил, что ни в коем случае нет двух Бразилий, Бразилия Болсонаро и Бразилия, которая проголосовала за него, мы единый народ, и я буду стараться выстраивать страну, которая будет комфортно жить всем нам. Ну, как показал опыт прошлого воскресенья, это, скорее всего, будет достаточно сложно.
Почему угрожают ты теперь уголовным преследованием Болсонару? Он же вроде бы не призывал к этим, как вы выразились, абсурдным погромам в Бразилии.
Не призывал, более того, уже публично выступил, ну как публично, в Твиттере выступил, как он это любит, как раз сказав, что он своей вины не признает, он никого ни на какое насилие не пытался сподвигнуть, не разжигал никаких распри, и пока это не будет доказано, вину свою признавать не будет и ответственность на себя не берет. Но дело в уголовной ответственности совсем не за это и не только за это. Уголовная ответственность дело за различного рода дела, которые были попытками импичмента против Болсонаро за 4 года его правления, скажем так, на который он же президентским указом наложил гриф совершенно секретно на 100 лет. И одним из первых указов нового президента было снятие этого грифа совершенно секретно, и теперь ему грозит как минимум громкое расследование по всем тем документам и данным, которые он пытался скрыть. Что касается именно погромов и протестов, Генеральная прокуратура Бразилия объявила расследование официальное для того, чтобы добраться до компаний, индивидов, политиков, политических партий, которые стояли за финансированием этого всего, потому что все-таки это было достаточно большое количество людей. Уже был объявлен арест практически 6,5 миллионов реалов счетов подозреваемых в финансировании этих актов компании. Это примерно 80 миллионов рублей. И, соответственно, Болсонаро и его семья, его сыновья, которые тоже занимаются политикой, в том числе, скорее всего, попадут под это расследование.
Никит, вот у меня такой вопрос. Я понимаю, бразильские страсти, местный колорит, все дела, это все понятно. А вот я смотрю на эти новости и удивляюсь. То есть эти все сторонники Болсонаро ринулись к зданиям, к государственным зданиям и устроили погромы. У меня тут же возникает вопрос, а где были, собственно, скажем так, правоохранительные органы? Неужели нельзя было эти государственные здания как-то охранять? Или я не знаю, что там происходит. Они просто стоят открыты, заходите все, кто хочет.
Хороший вопрос.
Что
это вообще? Великолепный вопрос. Этот вопрос у меня возникает все 6 лет, которые я живу здесь, в Бразилии. Несметное количество раз я был в столице Бразилия. Дело в том, что, в принципе, бразильская традиция такова, что у общественных зданий практически нет охраны. Во-первых, внутриполитическая ситуация такая, что они считают, что у них нулевая террористическая угроза. Это раз. И два, после того, как страна пережила достаточно тяжелую историю военной диктатуры, с тех пор, скажем так, демократическая традиция заключается в том, что публичные здания, они как бы доступны народу. То есть, по большому счету, это не то же самое, что нам взять и просто прийти в Государственную Думу в Москве. А там это можно сделать. Там всего ничего, охраны, это раз. Ну и, насколько я понимаю, непосредственно в воскресенье, когда случились эти погромы, полиции было очень мало. Судя по первым кадрам, сопротивление, противостояние именно протестующих и полицейских. Полицейских было с десяток максимум. Протестующих,
ну, то есть ничего они не могли сделать, да?
Полторы тысячи людей.
Знаете, вот в завершение все-таки еще один вопрос. Как человеку, да, который 6 лет живет в Бразилии. Ну, хорошо, вот устроили погромы в столице страны. Люди вот пришли, устроили погром. Да. Ну, пожалуйста, 10 полицейских, понятное дело, сопротивляться некому, разгонять некому, там устроили погромы. Я видел прекраснейшее видео, где там чувак несет, видимо, домой, я так полагаю, домой, а может быть, к любовнице, несет кресло, понимаешь? Ну, вот он не зря
погром.
Маме кресло несет. Да. Допустим. С другой стороны, это никак нельзя расценивать как попытку некого государственного переворота, потому что, ну, со стороны это смотрится, пришла толпа, разгромила официальные здания столицы страны, их разогнали, и все. То есть это выглядит просто как какое-то массовое хулиганство, вот и все.
Подготовка к карнавалу, только без перепу, без музыки.
Да.
На самом деле попытки государственного переворота и страх этой попытки государственного переворота, он лейтмотивом прошел через весь прошлый год, через весь год президентских выборов. Все очень сильно нервничали, что военные будут против нового президента, что будут именно внутри самой машины государства будут такого рода блокировки и в кавычках погромы именно изнутри, чтобы не дать перенять власть Луле. Но это бы произошло, и совершенно верно, как вы заметили, вот это событие, оно больше со стороны выглядит как массовое хулиганство. Есть, я думаю, что разные на это причины. Я не верю, что текущее правительство не знало, что планируется такого рода сборище в воскресенье. Может быть, это произошло, и это, на это сначала закрыли глаза, чтобы оно действительно произошло, приняло такие масштабы, и можно было спокойным образом преследовать всех бывших сторонников Болсонаро, чтобы полностью исключить их из нового правительства. Mm-hmm. Мы не знаем, мы можем предполагать.
Mm-hmm. Благодарю.
Но я очень надеюсь, что, как вы верно заметили, это действительно ничего более, чем акт массового хулиганства.
Благодарим вас, Никита. Были рады поговорить с вами через Атлантический океан, да, с северного полушария в южное позвонили, да, Ира? Ну, приятно. Руководитель представительства «Спутник» в городе Рио-де-Жанейро Никита Алентьев был с нами на прямой связи, и это не обозначает то, что мы попрощались
с Никитой. Что мы закончили с этой темой.
Не-не-не, мы сейчас разберемся до конца, что там происходит. Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской, я надеюсь, сейчас подключится к нашему эфиру, и будем дальше разбираться. Я все про Перу хочу узнать, что ж там в Перу.
Я тоже, на самом деле, что там происходит? Вообще как бурление какие-то.
Егор, здравствуйте, слышите ли вы студию?
Здравствуйте, да, слышу вас хорошо.
Рады. Да, мы рады. Ну что, Ира, мы еще чуть о Бразилии или вот сразу к Перу, не? Что будем делать?
Давайте сразу про Перу. С Бразилией все понятно.
Уже понятно.
Устроили погромы, да, все. Они хотя бы выбрали, у них хотя бы новый президент, и он хотя бы есть. А вот в Перу сейчас что происходит? Одного президента как такового нету. Пришла вице-президентша, скажем так. Она тоже, вроде бы, как я понимаю, никого не устраивает. Протесты продолжаются. При том, что протест это достаточно, ну, скажем так, тут дело не шуточное. Там как бы люди гибнут в ходе этих протестов. Причем в нормальных таких количествах люди гибнут. Извините меня, там, я, если не ошибаюсь, буквально дней 6 назад 17 человек только погибло за один день. То есть там очень все серьезно происходит. И что будет дальше? Почему, собственно, в Перу вдруг ни с того ни с сего возникает такая достаточно, скажем так, ну, неприятная и трагическая ситуация? Что можно ожидать от нее дальше? Вот что меня интересует.
Да, здравствуйте. Еще раз рад приветствовать вас. Что касается Перу, там, к сожалению, уже погибло 45 человек. Это вот данные нескольких дней. Может быть, сейчас уже больше. Действительно, ситуация очень-очень тяжелая. Что происходит? Ну, там изначально, прежде всего, произошел госпереворот. Госпереворот против президента Педро Кастильо, потому что иначе это назвать, к сожалению, нельзя. Они обвиняют его в коррупции. Но понимаете, в чем дело? Заголовок в средствах массовой информации «Педро Кастильо коррупционер» – это не фактический материал для суда. На самом деле у него нет никаких вообще предпосылок к тому, чтобы называть его коррупционером. И наоборот, он был известен как человек достаточно честный, не бравший взяток. И, собственно, именно поэтому он стал популярен в народе и смог избраться. Дело, конечно, совершенно в другом. Не в том, что Педро Кастильо плох или хорош. Дело в том, что к власти решили вернуться так называемые правые, клан Фухимори. Дело в том, что был вперед такой диктатор Фухимори. Он был очень жестоким человеком. Вообще он этнический японец, и у него вот именно психология той еще имперской Японии, самураев, которые не особо-то считали всех других за людей. Например, была произведена принудительная стерилизация 300 тысяч женщин для того, чтобы они не имели возможности иметь детей. Именно женщины из бедных районов, как говорил Фухимори, не надо платить бедность. Да? То есть мы можем по этому факту все сказать об этом человеке. Потом он был осужден, смещен, в общем, как-то отошел в тень, но при этом, при всем, у него осталась большая семья. Вот, например, Кейко Фухимори, его дочь, она, собственно, и баллотировалась к президенту вместе с Педро Кастильо, проиграла ему не так уж там много, буквально несколько процентов, и она имеет достаточно неплохую поддержку среди перуанцев, именно среди такого вот правого направления. И вот сейчас этот клан, который, в принципе, владеет достаточно большим количеством предприятий, финансовых институтов, в том числе и средств массовой информации, он решил устроить подобного рода переворот, этот клан. А Дина Булуарте здесь выступает в роли такой говорящей головы, которая на самом деле не нужна ни тем, ни другим, потому что левых она предала Педро Кастильо, согласившись быть, так сказать, президентом, в кавычках, потому что ее выбрали на эту должность, поставили исключительно потому, что она вице-президент, то есть чтобы сохранить технически какую-то видимость легитимности процесса. На самом деле, как бы она не является явно организатором переворота и за этим делом не стоит. Ну а теперь против нее хотят возбудить уголовное дело за те преступления, которые сейчас совершаются. Собственно, я говорю, конечно, про расстрелы митингующих, где погибают люди, вот уже 45 человек, может быть, больше на этот момент. И в этом случае, мне кажется, просто хотят сделать этакого козла отпущения, потому что, конечно, Дина Булуарте, она вообще человек, не обладающий никакой харизмой, никакой волей, естественно, не она отдает эти приказы, но ее хотят, пытаются сделать вот такого рода...
Здесь напрашивается, фигуры, Егор, вопрос. А кто? Кто отдает тогда приказы?
Приказы отдают люди, связанные с кланом Фухимори, но мы, конечно, пойдем дальше и посмотрим, с кем связан клан Фухимори. Uh-huh. А клан Фухимори связан, конечно же, с Соединенными Штатами Америки. Потому что единственная, наверное, страна, которая хорошо относится к Фухимори, когда уже его осудили практически все как диктатора, это Соединенные Штаты. Почему он их устраивал? Потому что при всем при том, что он был очень жестоким человеком, у него был один несомненный плюс. Как такой военный жестокий человек, он очень хорошо держал Перу в ежовых рукавицах, как колонию Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты это полностью устраивало. Здесь очень хорошо применила вот эту фразу «Сукин сын, но наш сукин сын». И то, что США произносили по отношению к другому латиноамериканскому диктатору, но здесь эта ситуация абсолютно повторяется. И они всегда действуют именно исходя из этой логики. Им все равно на моральные качества человека. На самом деле им абсолютно все равно на демократию, о которой они столько говорят. Единственное, что им важно, это чтобы они имели возможность через этого человека, какую-то персону, контролировать страну. Вот Фухимори был прекрасен для этого, потому что он был в достаточной мере жесток, чтобы удерживать Перу в рамках своей власти. А значит, в рамках власти США. За это ему все позволяет. Собственно, сейчас все его дети... Весь его клан, он обладает точно такой же психологией. Они совершенно не любят Перу, это не их страна. Да, их страна Япония, они иммигранты. Я думаю, что они вообще никаким образом не испытывают никаких чувств к перуанцам. Потому что перуанцы – это технически индейцы на большей части своей. И как бы они их считают за людей третьего сорта. И поэтому, к сожалению, вот мы видим то, что мы видим сейчас. И все, что это происходит вокруг этого, это, конечно, такой большой спектакль для того, чтобы попытаться сделать власть вот этого клана, вот этих правых, как можно более легитимной, да, через, возможно, то, чтобы свалить все преступления, которые уже имеются, на ту же самую бедную Дину Булуар.
Как вы думаете, им это удастся или нет?
Вот, то есть все к этому времени, идет, просто... получается?
Ну, все к этому идет, да. Но, возможно, Дина Булуар останется, возможно, нет. Это пока непонятно, как они договорятся, насколько она будет готова сотрудничать. Может быть, они скажут, что ее можно оставить, потому что все-таки у нее есть большой плюс, она вице-президент, да, и она каким-то образом легитимность хотя бы внешнюю соблюдает. Потому что им тоже не особо хочется, чтобы она, может быть, уходила с этой точки зрения. Но с точки зрения того, кого найти, чтобы обвинить в этих преступлениях, может быть, она ему укажет на кого-то еще, кого
можно. Я думаю, я сейчас выражу нашу с Ирой общий такой вопрос. Мы, наверное, все-таки имели в виду, как вы думаете, удастся ли через вот эти демонстрации, в которых, к сожалению, сейчас гибнут люди, клану Фухимори все-таки вернуться к власти, если...
Да, именно.
Да. Угу. Да, я понял вопрос. К сожалению, мне кажется, что удастся, потому что на их стороне армия, достаточно коррумпированное, к сожалению, на их стороне оружие, а обычно побеждает не тот, у кого лучшие идеи, а тот, у кого больше оружия. К большому сожалению, это так.
То есть... да, при этом Кейко Фухимори, извините, я хотела просто сказать, да. баллотировалась на пост президента на выборах в 2011, 2016 и в 2021 году. Три раза она
пыталась, упрямая девушка, раза ее, да.
Ничего. Да, так что, мне кажется, она решила, ну, слушайте, не мытьем, так вот таким вот госпереворотом, может быть, прийти. Конечно, тут ничего смешного, и ситуация в 21 веке, на мой взгляд, в общем-то, абсурдная. Ну, как бы, но...
Я с вами согласен, но это методы, которые используют Штаты, они их использовали всегда. Сейчас, конечно, уже они пытаются использовать другого рода подходы, более умные, более тонкие, но это все обычно относится к странам, которые имеют большую важность, на которые есть мотивация потратить больше энергии и сил. А страны типа Перу, которые не обладают такой первостепенной, наверное, важностью все-таки, они продолжают менять власть именно посредством таких очень топорных и жестоких методов.
Ну и мы должны, наверное, отметить сейчас, почему так важно для тех же Соединенных Штатов эта ситуация в стране важна, потому что, ну, Перу — это одна из самых богатых, если не самая богатая природными ископаемыми страна в Латинской Америке, да?
Да, это действительно так. У них достаточно серьезная база природных ископаемых, но при этом при всем очень низкая политическая база. Mm-hmm. Вот когда я говорил о том, что они используют различные методы своей деятельности, вот как раз такие наиболее топорные, жестокие методы именно они применяют в странах, где очень низкая политическая культура, но где при этом можно действительно заполучить очень и очень хорошие ресурсы и обогатиться, опять же, для того, чтобы эти деньги, как всегда, потратить на войну.
Да. Егор, благодарим вас за разъяснение и за участие в авторской программе Ирины Молотовой «Как прекрасен этот мир». Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской был с нами на прямой связи. Да, этот мир прекрасен, Ира, но мы не можем, да, обходить вниманием и вот такие вот моменты. Ну что же, встречаемся после рекламы и выпуска новостей в эфире «Радио Спутника». Продолжим. Там действительно, кстати...
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.